Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 9 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что лучше, друг мужчины? Поспать, поесть? Нет, конечно, нет, нет. Проснуться к этому времени, уже умыться, оправиться, пробежаться, на работу собираться, анжуматься, на брусьях анжуматься, на перекладине подтягиваться, крутиться, вращаться, деньги зарабатываться и к выходным готовиться. Вот. Гусь за Русь, доброе утро, приветствую.
Приветствую.
А что это? Сначала показалось, что это пальмы. Нет, а это сосенки отдельно стоящие. М-12 Восток отправляется туда, Гусь за Русь. Или оттуда. Вы скажите, вы туда или оттуда? Потому что М-12 Восток, конечно, о многом говорит, но не говорит о направлении. Она и туда, М-12 Восток. Павел Счастье, доброе утро, баба Таня с нами. Сэм, Андрей Беттер приветствует из своего вечера. Мы делаем вывод, исходя из этого, что Андрей там. А там? Откуда это у тебя? Помните? Оттуда. Вот это там, он там, Андрей. Андрей, добрый вечер вам. Здравствуйте. Там есть еще один наш человек. Мигрант из Кореятаун. Добрейшего вечерочечка вам четверга. У нас уже пятница, у нас утро пятница. Так, Олег Мохов тоже здесь. Давайте сразу о погоде. Какой-то спорадический дождь. Непонятно откуда и непонятно зачем. Идет по всей Москве сейчас. Ты едешь по сухому асфальту. Вокруг ходят сухие люди. Ладно. Это я так, красного словца ради, не ходят люди вокруг в такое время. Но могли бы ходить. И они были бы сухими, эти люди. Вот на них, ну, потому что сухой, все сухое. Стекло постоянно, дворник убирает дождь постоянно. Потом ты едешь мокрый, наоборот, асфальт везде, все мокрое. И еще активнее работают дворники. Потом опять асфальт сухой, а все равно как будто бы дождь. Это я не знаю, что такое. 18 сейчас фактически ощущается как 19. Давление в норме, хотелось бы повыше. Влажность, не знаю, как влажность на нас влияет. На вас влажность хорошо влияет? Мне кажется, наоборот. Морщинки там разглаживаются, да, такой весь. Эти, на пальцах складочки, как в ванной, когда сидишь в ванне. Сидишь, когда много часов, такие складочки на пальцах появляются. Это вот когда влажность высокая, правильно? Растениям, опять же, хорошо. Этим насекомым тоже неплохо. Нам не знаю. В общем, почти 90% влажности у нас. Ну и 1.5 метра северо-западный ветер. Вот так. А что если 100% влажность? Это как вообще? Сегодня днем максимально 22 градуса. И дождь, написано, что будет идти... ну да, обеда точно будет идти. Потом будет идти днем. Значит, смотрите. У меня написано, в 9 начнется дождь. Но это не так. Извините, я ехал все время сквозь дождь какой-то. При этом небо хорошее, красивое. Легкие облака какие-то. Непонятно, откуда он идет, этот дождь. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Это я не хвастаюсь, что я умею считать. Это я часы называю, когда будет идти дождь. 15, 16, 17, 18. И перед самым закатом мы увидим чистое небо с солнышком. То есть весь день. Максимально 22, завтра 25, воскресенье 19. Можно было бы и без этих качелей обойтись. А в понедельник 18 градусов. Во вторник 20. А можно вот эти 25 субботние так размазать 2 градуса понедельнику отдать. Понедельник будет уже 20, а в субботу будет 23. Еще 1 градус отдать в воскресенье, там, где 19. И тогда в субботу будет 22, а в воскресенье 20. И так ровненько все будет, ровненько. Нет, вот это нужно качели, чтобы 22, 25, 19, 18. Такая вот история. А в корейском тауне плюс 21. Бибикью заготовлено у вас уже там. Замариновано. Вот это все. Решеточки очищены от прошлого вот этого уикенда. Все уже готово, мигрант. К наступающему. Небо голубое, периодически идет дождь. Тоже непонятно откуда. Баба Таня сообщает. Вот я не знаю, это какой-то... Я бы с этим дождем бы... Вывел бы его на чистую воду, я бы разобрался с этим дождем. Это что это за дождь такой? Дождь этот, это что это? Где? Откуда вообще? Как это ты? Что это ты? Зато очень много автомобилей на трассах, вы знаете, грибников, наверное. Такой едешь, 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 едешь. А на обочинах, там в кюветах везде, в траве, на опушке леса пустые автомобили. Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. А в лесу, наверное, грибы, 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 подосиновики, подопятники. Edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your surgeon, Barry, while you break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Инспектора ГИБДД, который за взятку 30 тысяч рублей пропустил автомобиль с убийцами мотоциклиста в Москве, приговорили к 3,5 годам колонии. Сейчас разберемся. And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. Это когда Шахин Аббасов зарезал мотоциклиста у подъезда, помните у нас? А потом поехал скрываться на автомобиле с приятелем, и его остановил сотрудник полиции. И отпустил потом за взятку. И вот теперь 3 года с половиной колонии. Он стал 7-м фигурантом дела.
An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication.
Хотя бы, может быть, о каком-нибудь водохранилище, не знаю, у нас, об озере каком-нибудь, хотя бы на Рыбинское, что ли, бы хотя бы сгонять. Об этом тоже вот думаешь каждый раз в пятницу.
В движении.
А потом никуда не едешь, конечно. Ну, что будешь делать? Так, в Лос-Анджелесе российский дизайнер Саша Селипанов представил новый гиперкар Нила-27. Это я сейчас гляну. Спасибо, посмотрим. Спасибо, мигрант, не слышал. Рисориус, доброе утро. 13 градусов на Южном Урале. И какой же он после этого южный, вы меня простите, с такой температурой. И с пятницы вас тоже. Давайте про движение. 7373948, если есть что сказать по движению. Говорит МСК-бот, если есть что написать по движению. Но по движению лучше говорить, конечно. Вам, уважаемый товарищ 188-й, который пытается сюда настойчиво дозваниваться, могу сказать, что ваш номер у нас заблокирован, помечен. Не знаю, что вы тут. Матершинник вы. Или же, наоборот, начинаете... Не слышны в саду даже шум. Петь начинаете, когда дозвонитесь. Не знаю. Но вы помечены, я ваш звонок не буду брать, ладно? Но на всякий случай. Все, поэтому можете не тревожиться, не звонить. Я говорю, можете не тревожиться, не звонить больше. Не тревожиться можете, не звонить больше. Так, напишите, если у вас есть что сказать, напишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Не в Мендос какой-то, продолжает звонить. Ну ладно. Железнодорожный, это называется Носовихинское шоссе. Местечко, честно говоря, небольшого... этого самого небольшой привлекательной силы, в том смысле, что ну а что, ну какие туда транспортные потоки устремляются? Ну какие туда устремляются транспортные потоки? Ну из Купавны вы едете. Ну из Купавны лучше по М4 ехать. Ну из железнодорожного вы только выезжаете туда. Поэтому всегда странно, когда там у вас случаются затыки мощные. Там, это как бы рядом не Санкт-Петербург такой, вы из Питера в Москву добираетесь по этому шоссе. Ну, места роскошные тоже. Южная Кучина, вот, пожалуйста. Река Чечора, очень классная. И там ДТП, и пробка. Это я сейчас так об этом говорю, потому что больше-то не о чем говорить. Все остальное едет. А нет, подождите, вот шоссе энтузиастов на пересечении с главной аллеей, перекресток. Главная аллея, там, где на энтузиаста выходит светофор. ДТП, но по направлению в область, как бы, как если бы вы хотели уехать из города, но не получилось, что-то там у вас столкнулись. И Варшавское шоссе перед Щербинкой, дорожно-транспортное происшествие, но это в области, это там, где-то. Такой инвертированный дачник. Дачник инвертированный, особый вид. Ему бы на дачу ехать сейчас, а он наоборот делает. Он такой, он едет в Москву зачем-то. Вот и поплатился. Так, по М4, ой, по М12, извините, что я говорю. М12, конечно. Ну, я вижу платка, я так на автомате. Так, у нас еще 30, пишет добрый приморец. Уже 13:17 время, значит, сейчас 13:18. И все на море. А я работаю вот так, добрый приморец. На добрых людях все выезжают.
Моторы.
Так, значит, про движение говорить нечего, 0 баллов. Но если что-то вдруг у вас там окажется, что-нибудь, вы сообщите. Говорит МСК-бот. И вот в противовес жаришке в Приморье плюс 30, плюс 10 в Архангельске. Это у Дмитрия там такая температура. Архангельск. в какой-то момент, когда начинаешь задумываться о месте отдыха, ну, такого настоящего глубокого прочувствованного отдыха, честно говоря, даже не знаешь, где в большей мере, в большей степени получаешь такой отдых. На севере или на юге. Потому что, ну, вот туда, в сторону Карелии, а потом дальше, дальше Кольского полуострова, дальше на севера, на наши. И прямо понимаешь, что тоже глубоко, тоже вот посидеть, посмотреть природу, совершенно потрясающе. Архангельск, Двинская губа, вот я здесь вижу, Новодвинск, Холмогоры, Северодвинск. Вот, и очень красиво должно быть, очень красиво там должно быть. Я вот старший сын, у нас туда школа такая была, вот все в экскурсиях постоянно они ездят. И Архангельск, конечно, произвел на него впечатление потрясающе. Но вы еще до полярного круга, до полярного. А нам бы сейчас в Мурманск рвануть уже туда, за полярный, чтобы вот. Так, что еще? Секундочку, большая пробка. Это где? Сергей пишет про Ярославку. А в каком месте эта Ярославка, Сергей? Такая, смотрите, какая. Сейчас я покажу, что там. Где-то с какой-то эстакады Сергей подснял все это дело. И довольно плотненько, но я не вижу пробки. Это не пробка, они так довольно плотно едут, но едут. Но плотно, но едут. Это Ярославка, Пушкина. А что случилось у Пушкина там? Сейчас посмотрим. Дорожно-транспортные происшествия. Спасибо, Сергей, как-то оно вывалилось за фокус моего внимания. Это знаете где? Это где Ивантеевка выезжает на Ярославку. Вот здесь уже вы в пробку как бы въезжаете из Ивантеевки. А дальше ДТП само после слияния Ярославского шоссе и Ярославского шоссе. Одно, которое идет прямо из Пушкина, выезжает. А другое, которое как бы настоящее шоссе, большое. И вот здесь, в месте, где они сливаются, дорожно-транспортные происшествия. По направлению в Москву, разумеется. И поэтому уже пробка. Так, что-то еще было. Сейчас, секундочку. Не здесь. Значит, по Курской... области, Курской области в целом. Ну, давайте, что я буду рассказывать? Давайте.
Мы с вами эту работу и эти контакты продолжим. В том числе это касается...
Президент губернатору Курской области.
Курской области в целом. Курская область очень перспективный район, очень интересный. И я уверен, вам там будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят. Ну и, конечно, сейчас еще раз хочу к этому вернуться. Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, с пострадавшими семьями прямо напрямую, как можно ближе быть к людям.
Так, это значит президент по Курской области. Кандидат в президенты США Кеннеди-младший. Да какой же он кандидат уже? Да что за кандидат? Да был бы он кандидатом, он бы в дебатах бы сейчас участвовал. А так, что это за кандидат? Об американском авантюризме. Поддерживаю законодательные инициативы, запрещающие развертывание Национальной гвардии за рубежом без официального объявления и бла-бла-бла. Ну и молодец. Так. Есть у вас 10 тысяч подписчиков в социальных сетях. Это президент также вчера подписал закон, я так понимаю, что это уже закон, который обязывает вас тогда регистрировать, заявлять о себе в Роскомнадзор, если у вас 10 тысяч и больше подписчиков. Предметы мебели, браки, это неинтересно. Так, а вот еще интересное должно быть сейчас, секундочку.
Вот вроде бы выстроилась политика Соединенных Штатов Америки в мире за последние 4 года при нынешнем президенте. Определено, эти друзья, эти враги, это сукин сын, но наш, это чужой. Власть поменяется, будет как в Афганистане. Точно будет, это не первый раз. Им для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти. Я, упаси Бог, не агитирую вас против Соединенных Штатов Америки или каких-то ваших традиционных союзников.
Ну, как не агитирую? Но...
Всеми должны дружить и выстраивать отношения. Кто этого хочет?
Все, молодец. Лукашенко, как всегда, просто глаголом жжет сердца людей. Дальше что у нас? Красит ногти спортсмены на Олимпиаде. Эксперты говорят, что это помогает их выступлениям. И это делают, самое главное, что это делают мужики. Ну, не поймешь там же на Олимпиаде, кто это, мужики, не мужики, бог его знает. Дальше. Административную ответственность за участие в любых нежелательных на территории России организациях хорошо. Потом, это я по новостям иду быстро. Сейчас просто посмотрим, что там за ночь происходило, и рванем дальше уже к нашим рубашкам, которые ближе, как известно, к телу. Мадуро позлорадствовал. А этот может позлорадствовать. Узнав о падении акций Маска на фоне обвала фондовых рынков, он сказал, что он сказал? Рекордное падение. Вот что бывает, Маск, когда связываешься с Венесуэлой, говорит он. Понятно тебе? Объявили о рецензии в экономике США. Рекордном падении доллара, падении стоимости криптовалюты, ну и падение акций Google, Amazon. Ну и нашего друга Маска на 11%. Вот что бывает, когда связываешься с Венесуэлой. Понял. А в следующий раз мы приведем с собой еще родню, говорит он. Свяжешься с нами еще раз, мы приведем родственников. Ну все. Так, закон прекращения приобретенного гражданства России за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. Закон, запрещающий продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Наконец-то! А какая санкция, я хочу узнать? Президент накануне подписал закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Согласно принятому закону, продавец будет обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения, позволяющие установить его документ не представлен. Норма вступит в силу с 1 марта 2025. А нельзя сразу, что ли? Ну, а санкция какая продавцу? Я хочу знать продавцу. Потому что вот все, что он попродавал, потом собрать и заставить его выпить самого. Вот такой же объем энергетика. Вот все же он стало известно, что продавал за последнее время 4 литра суммарно продал. Давай, 4 литра. Нет, можешь закусывать, конечно, возьми там хлебушек себе, еще что-то такое. Какая санкция продавцу? Вот это надо читать закон, конечно. Ну и, конечно, хотелось бы, ну, чтобы сразу. Вот, а почему нет? Так, ладно, пойдем в РИА Новости посмотрим. 6 человек пострадали в Липецкой области при атаке беспилотников, ракетная опасность в Курской области, возгорание на военном аэродроме в Липецке. Вот, это Нучка. 400 домовладений в Липецком муниципальном округе попадают в зону эвакуации, губернатор сообщил. Панспермия, наоборот, эксперименты на МКС показывают, что Земля сама может распространять микроорганизмы в космос, туда. Одно из исследований гипотезы панспермии – это такая гипотеза, которая говорит, что жизнь не зарождалась на планете, а была занесена туда. То есть, ну, планету заразили жизнью. Одно из последствий этой самой следствия гипотезы, значит, эксперименты подтвердили, что снаружи МКС есть живые организмы. Живые организмы прислушались, а там...
Помогите, пустите.
Снаружи.
Пустите нас внутрь, говорит.
Живые организмы, ДНК которых не меняется, несмотря на жесткие условия, включая космическую радиацию. Это говорит главный специалист ЦНИМАШ Елена... Ну, неважно. При этом среди находок представители типичных наземных и морских бактерий, включая обитателей Баренцевого моря и почвы Мадагаскара. А как они? Извините, а как они там оказались? То есть окунулись сначала МКС перед запуском в Баренцево море. И почвы Мадагаскара. Это указывает на наличие восходящего транспорта. бактериальной ДНК из тропосферы в ионосферу. Живые организмы на высоте 400 километров — это не случайные обитатели. А, то есть есть, значит, какой-то механизм, который выносит их, прикиньте, бактерии Баренцева моря, Мадагаскара, а значит, и других замечательных мест. То есть это такой туристический буквально путеводитель по удивительным местам Земли. И все это выносит в тропосферу. А если это выносит туда, это означает, что это означает, что астероиды могут на себя набирать все это богатство Земли, правильно? Потому что мы знаем, что есть астероиды, мы видим их. Некоторые проходят вообще с входом в атмосферу, потом отпрыгивают от нее, отскакивают рикошетом и улетают дальше. И вот в какой-то из моментов он может на себя набрать вот такого, таких бактерий, ДНК которых не изменяется в космосе, и умчаться, и потом жахнуть где-нибудь в какую-то необитаемую планету, но с хорошими условиями, и заразить ее земной жизнью. Это мне буквально напоминает одну историю, которая случилась с человеком, который ВКонтакте придумал, Павлом Дуровым, как он вот это все по земле себя разбросал.
Моторы.
6.33, пятница, 9 августа. Моторы. Говорит Москва. Доброе утро. Приветствую. Извините. Что-то уже накатывает выходное какое-то. Хорошо, я продолжаю следить за новостями, за повесточкой. Если что-то где-то вдруг сейчас будет замечено, конечно же, мы об этом с вами поговорим, но пока что я смотрю, как бы, такая радикально чего-то такого, что произошло в тот момент, когда мы не следили за событиями, пока что я не вижу. Поэтому мы можем спокойненько, постепенно перейти к нашей привычной теме. Правильно? Правильно. И пойдем проверим, не то чтобы мы не доверяли, мигранты скорее-то, но мы... Вот проверим информацию. Что это там в Лос-Анджелесе? Саша Селипанов представил. И почему в Лос-Анджелесе Селипанов представляет это, а? Что ему представлять это больше негде? У нас здесь, к примеру, в Архангельске, а? Ладно, он просто живет там, хорошо. А, так это тот, который... с Кёнигсиг работал и Бугатти, и все такое. Это я новость видел еще вчера. Ну ладно, давайте тогда уж познакомимся. В прошлом году дизайнер, обратите внимание, что он Саша. Я думаю, что в Штатах его Саша называют вообще как-нибудь так. Он не Александр, он Саша. Саша Сельпанов основал собственную дизайн-студию Hardline 27 с офисами в Берлине, Лос-Анджелесе. Первым проектом стала гамма колес для электромобилей Tesla. Потом своими работами в компаниях Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg прославился. Ну, как прославился? Ну, вот я сейчас узнал. Но, с другой стороны, я не то чтобы глубоко погружался в эти дизайнерские вещи. Может, широко прославился в узком круге. И он говорит, не забыл, как создавать гиперкары. Представил первый собственный автомобиль под названием Нилу-27. Я очень-очень доверяю всегда... Но не то чтобы очень. Ну, доверяю, но не то чтобы очень. Прямо вот автомобилям, которые создают инженеры только. Вот когда автомобили создают только инженеры, и они делают из этого рекламный слоган, получается Subaru. Вот. Безусловно, с технической точки зрения, наверное, достойный бренд, и автомобили тоже достойны. Ну, как сказать. Ну, вот. Но когда забывают пригласить к созданию автомобиля дизайнера, то получается не то чтобы очень привлекательно. Ну, как бы скорее функционально, да. Но привлекательно ли? Не очень. Вот. А когда, и в свою очередь, я думаю, когда созданием автомобиля занимается дизайнер, то тоже может быть... Могут появиться определенные нюансы в этот момент с технической стороны. А они у меня уже давно, это вот мне Рисориус говорит, что субароводы сейчас меня лучи ненависти будут отправлять. Это я уже, а я никогда не скрывал. И самое главное, Рисориус, самое главное, что где-то в глубине души, очень глубоко, они не просто понимают, о чем я говорю, а они согласны с тем, что я говорю. Другое дело, что приоритеты выстроены, у них шкала приоритетов иная. И все, что связано с дизайном, там, эволюцией дизайна. Ну, когда было так, потом мы улучшаем, там, рисуем, как-то вот, ну, как-то эволюционирует дизайн. Вот. В этих замечательных двух японских компаниях, Toyota и Subaru, об этом не слышали. Так ладно, вернемся к Саше. Представил собственный автомобиль под названием «Нилу-27», образованный с первых слогов имен дочери Селипанова Ника и Люси. Очень трогательно. А 27 означает стартовый номер Формулы-1, под которым в разные годы выступали Жиль Вильнёв, Найджел Мэнсон. Ну, как-то 27. Ну, а можно еще сказать, 27 это возраст, когда Курт из ружьишки жахнул себе, вынес мозг. Тоже 27, как бы. Ну, такое. Рассказывая о внешности своего творения, Селипанов пояснил, что вдохновился. Короче, а что там по этому? Дизайн дизайном, ладно, а что за машина-то? Тумблеры, там все, тумблеры какие-то. Подрамник, монокок. V12, 6,5 литров, новозеландской фирмой Hartley Engines, благодаря которому уже раскручивается 1085 лошадиных сил, 860 метров ньютон-метров коробка, передача семиступенчатая, механика. Разгон до сотни зависит от водителя, написано. Ну, ладно. Но можно в 3 секунды уложиться. И что-то еще такое. И вот так он выглядит. Вот он такой. Ну, что сказать? Что говорят автомобили? Ну, в добрый путь. Что ж, в добрый путь Нилу 27. Параллельному импорту... Сейчас, секундочку. Я же читаю вас. Вы понимаете, вы видите, у меня две ленты открыты всегда. Вот рабочий мой инструмент новостной, здесь все. А здесь с левой стороны идет лента телеги. Ой, ну да, телеги, бот-мессенджера нашего. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Поэтому я вас читаю. Если что-то оперативное, вы пишите, я увижу. Рано или поздно, но обычно рано. Я сразу это вижу. И вот Мегасол что-то здесь подкидывает какой-то. Параллельному импорту часть эфира. Плюсы понятны, прежде всего цена, какие минусы и насколько они перекрывают разницу в цене. Интересные звонки автолюбителей, пользующиеся такие авто. Статистика, например, читал, что Китай делает авто на внутренний рынок более качественным. Спасибо большое. Китай делает авто для внутреннего рынка более качественным. Нет, ну, в смысле, нет. Это вы с Японией путаете. А вы расист, Мегасол. Вы как бы говорите, они все вообще на одно лицо узкоглазые, круглолицые. Поэтому что Китай, что Япония. Даже... Нет, так про Японию говорят обычно. Но понимаете, в чем дело? К нам сюда редко заезжают автомобили. Ну, даже если бы это было так, если бы это было правдой, к нам редко заезжают сюда автомобили, даже по параллельному импорту, те, которых больше нигде не встретишь, кроме как в Китае. Нет, такие не приезжают сюда. Как правило, везут либо что-то знакомое, либо что-то знакомое, либо что-то... И это что-то знакомое, как правило, всегда глобальное. То есть, ну, не только в Китае продается, не для внутреннего рынка. Ну и больше того, нет, такой фигней китайцы не занимаются. Потому что, ну, вы поймите, внутренний рынок... То есть 1,5 миллиарда населения. И, ну, здесь было бы довольно сложно выпускать что-то для себя, когда у тебя внутри работает весь мир вообще. Весь мир производит автомобили у тебя внутри, там. Все немецкая тройка, заводы, все, производство. Причем это твое же производство, потому что это совместное предприятие с твоими заводами. Все-все-все европейские бренды, все, там, японские бренды, все производится у тебя здесь внутри. Mazda, пожалуйста, Volkswagen, пожалуйста, Audi, конечно, Audi, да, вот, пожалуйста, совместное предприятие, там, FAV какой-нибудь, Audi. Что еще, Porsche, да, конечно, Porsche, все есть у тебя. И довольно сложно в такой ситуации было бы как-то заниматься мухляжом качества. Вот туда то, что мы будем продавать, нет, а сюда это мы будем продавать, да. Поэтому вот этот пункт можете сразу вычеркнуть. Это ну, мифы придумывают, люди придумывают мифы. Им так проще жить, людям. Вот они так просто и живут. Теперь, что касается, какие минусы? Ну, минус, первый минус параллельного импорта, он очевиден. Это отсутствие поддержки твоего автомобиля. Технической поддержки, гарантийной поддержки, технической базы по обслуживанию. Вот вы говорите, вот, там нужно, что-то вышло из строя, нужно ждать какое-то время, месяц надо ждать, пока будет ехать какая-нибудь деталь. Это при официальном представительстве в России. А что вы будете делать, когда у вас что-то выйдет из строя, а из поддержки у вас юридическое лицо ИП Пупкин, который привозит вам автомобиль? И даже если вы покупаете его в большом дилерском центре, ну, здание огромное, там написаны какие-то слова, ну, известные тоже, это привозится все равно все получастным, полусеро, как угодно, методом. Ну и в лучшем случае у вас будет поддержка дилера, если это дилер как-то там по своим каналам подвозит. Вот у вас дилер будет поддерживать этот автомобиль. Что касается цены, не знаю. Ну, в смысле, я слышу, что говорите вы. Вот, ну, позвоните 7373948. Вы приобрели сероимпортный автомобиль. У вас, к примеру, Манджаро с иероглифами на крышке багажника. Или Префейс. Вот именно, кстати говоря, Префейс и заставил меня задуматься о том, что, по-моему, сейчас уже вот этой ценовой вилки, которая бы позволяла, зажмурившись, перестать обращать внимание на перспективы обслуживания, перспективы гарантийного обслуживания, на перспективы поддержки со стороны официального представительства и просто гнать автомобили оттуда, именно Префейс как бы показал мне, что, ну, потому что до официального объявления цены мне здесь один из слушателей присылал параллельно импортный Префейс, и он, оказалось, стоит сейчас на площадках, ну, вот там на этих, как называется, ну, по продаже автомобилей, вот эти порталы. Цена была указана примерно та же, что и сейчас у официального представительства. И тогда непонятно, зачем сероимпортный-то брать, если официальный столько же стоит. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вот я и есть счастливый обладатель Манжара по параллельному импорту.
Вот, ну расскажите, как, что?
В июне, ровно год назад, в 23-м году, 23-го года, Манжара... Почти в полной комплектации, только без обогрева руля и лобового стекла, а все остальное есть.
Кресло греется?
И кресло и не только греется,
и ну и охлаждается, ну это понятно. Ну расскажите, как, это частное лицо или это дилер какой-то привозил, компания?
Частное лицо занимается поставками, ну помалу, там по 3 машины, по 4, вот так. Вот, я у него взял год назад за 3800. Эту машину.
За 3800.
В тот момент,
да, официальный в то время сколько стоил?
4500, по-моему, или 4600.
4500, 4600, ну, то есть разница составила где-то 800 тысяч примерно.
Да, да, примерно.
Вам под ключ его пригнали, правильно? То есть это цена,
да,
уже...
Да, под ключ со всеми делами. Я просто вместе с ними поехал в ГАИ, получил номера. То есть, ну, таких проблем не было, что езжай сам, делай, что хочешь. Угу. Нет, они вместе со мной поехали, все вместе сделали.
Окей. Как у вас прошла или проходит история с утильсбором? Потому что ведь это уже, получается, автомобиль перепродан, он был приобретен, а потом продан. И утильсбор может и должен был наступить большой для вас.
Нет, наоборот. Утильсбор остался тот старый, и причем я ничего не платил, платили все они.
Платили все они. Здесь нужно, как бы, обратить вам внимание на эту историю все равно, потому что, ну, не знаю, посмотрим. Хорошо, если все вот так закончится там, потому что есть разные истории с этим, с утильсбором.
Нет, у меня официальная поставка, они прям по все документы, я же проверял, все было поставлено не через Кыргызстан, а через Казахстан. То есть есть два вида растаможки. Есть какая-то маленькая растаможка.
Не имеет значения в том смысле, что утильсбор имеется в виду так. Если владелец приобрел и год ездит на нем, вот, сам приобрел, поехал в Китай, привез, растаможил и сам ездит в течение года, тогда утильсбор маленький. А если есть момент перепродажи, если не вы лично в Китае приобрели на себя его сразу же, а есть момент покупки и продажи вам здесь, то утильсбор по полной программе наступает. Вот. И
только... Угу. Я записан как первый хозяин.
Ну, они как-то там покупали автомобиль, вам нужно было оформить. Ну, ладно, ну, дело не в этом. Скажите, как вам они гарантировали, что если вдруг технически что с ним произойдет, там есть какой-то контакт у вас, чтобы...
Ну, контакт есть,
запчасти,
но гарантия, там... просто то, что они мне объяснили, что там постояла уже прошивка наша, такая, правда, не совсем прям такая, но мне устраивает. То есть я немножко вот допрошил, там чуть-чуть буквально, и все, меня все устраивает. Остальное нет, конечно, такого нет. То есть я понимаю, на что иду, на какой риск, да, но...
Но это было оправдано, 800 тысяч.
Да, это для меня оправдано. Я вот год прокатался, мы вместе с женой ездим, пока удовольствие нормальное. Ничего.
Слушайте, а вот еще у нас есть такая народная забава, думать о том, как ты будешь продавать автомобиль. На вторичке вы смотрели, вот эти сероимпортные автомобили, они как-то отличаются по продаже
ничего не отличается от
официальных?
Ничего не отличается. Цена, вот сейчас примерно цена такой машины 3500. Вот если я сейчас буду продавать ее, 3500.
3500. И официальный тоже в прошлом году приобретенный, тоже 3500. Также
ну, если стоить. Да, если вы купили, и да, если вы будете продавать официальный, такая же цена.
Тоже 3500. Ну, все, вот видите. Я надеюсь, Мегасол, что этим звонком, если, может быть, и не весь спектр вопросов ваших, но что-то, на что-то мы ответили, видите. Другое дело, что вот с утильсбором, я честно вам скажу, черт ногу сломит. Я бы хотел найти окончательную бумажку, последнюю бумажку, броню бумажку хотел бы найти, где простым человеческим языком было бы написано. Потому что везде, где ты про этот утильсбор читаешь, ссылки на законы, какие-то выдержки, еще что-то. Те, кто до 23 октября там, или ноября привезли, те, значит, не понижены. А те, кто после, значит, у тех, значит, повышена ставка. Но если ты сам поехал, а если приобретали, я не знаю, как можно приобрести, будучи здесь, как можно приобрести автомобиль там. Не занимался этим параллельным импортом. Честно говоря, к параллельному импорту изначально относился как к мере какой-то, высокорисковой. И поскольку она неофициальная, то и неофициальная. Ну, так особо глубоко никогда не нырял в эту историю. Почему высокорисковые? Просто потому, что это такая аксиома, это такой закон, что чем выше у тебя доходность, тем выше у тебя риски. Вот, здесь доходность вот какая. 800 тысяч сэкономил. 800 тысяч на автомобиле, который стоит, ну, давайте закруглим его, 4 миллиона. 800 тысяч на 4 миллиона – это заметная часть автомобиля, правильно? Ну, это 27, сколько там процентов от автомобиля? Ну, то есть, заметная часть. И в результате риски, соответственно, ты принимаешь на себя. Вот здесь владелец денег сначала, а потом автомобиля принял на себя риски. И пока абсолютно доволен. Очень хорошо. Вчера видел 3 полных автовоза Mazda CX-5 новенькие, в пленке, еще с китайскими иероглифами. Они там и останутся, а куда что их снимать? Да, потому что у компании Чинган, сейчас я вспомню точно, у кого СП с Маздой? По-моему, Чинган. Чинган в Китае занимается выпуском Мазды. Больше того, первая шестерка, которой надлежит стать первой Mazda 6, она произведена именно в Китае. Правда, в электрической и гибридной версиях. Вот, поэтому, да, поставки Mazda и CX-50, и CX-90, большую часть, 90-ки вообще уже новые продаются. Все это едет. Да, это параллельный импорт. Нет, компания Mazda официально не имеет отношения к поставкам этих автомобилей, потому что поставки официальные от компании Mazda могут быть из Хиросимы, из Японии оттуда. Во Владике завод перестал. Раньше-то мы откуда Mazda получали? Раньше мы Mazda получали с российского завода во Владивостоке. Вот. А сейчас официально могут ехать только из Японии. А если из Китая, это уже отдельная история. Кстати говоря, здесь вот один из производителей европейских, которого пытались инкорпорировать назад в наш рынок, Реюнион такой устроят ему. Открестился от этого всего. А я вам что говорил? Что не имеет компания Volkswagen никакого отношения к этим поставкам и к бренду Jetta в широком смысле слова, наверное, имеет опосредованно очень. Но уж точно совершенно к российскому представительству и российским поставкам Jet, то есть перелицованных, немножечко переделанных, технически скомпонованных и собранных на китайском предприятии ваговских моделей на территорию России. Компания Volkswagen не имеет отношения и не может иметь отношения. Вы мне тогда не верили. Говорили, что я просто... Я не помню, что вы говорили. Может, ничего не говорили. Но я точно утверждал, что не имеет. И вот, пожалуйста, опровержение. Volkswagen ответил на обвинения. Это были обвинения в экспорте автомобилей в Россию. Немецкая газета Die Zeit заявила, что на российский рынок вышла марка Jetta, принадлежащая китайскому ФАВ. ФАВ – первый автомобильный завод в Китае, в автомобилях которой, китайской компании, используются технологии концерна Volkswagen. Это еще раз возвращает нас к тому, что к тем надеждам, меня возвращает, во всяком случае, к тем надеждам, которые я испытываю в этот период нового становления российского автомобильного рынка, что мы новое становление будем проводить, опираясь на опыт наших друзей оттуда. Вот, и мы также сможем, после того, как кто-нибудь в очередной раз соберется отсюда, собрав чемодан и свалить, мы можем помахать ему платочком, а сами будем дальше производить эти автомобили, и больше того, сможем даже экспортировать эти автомобили. Как это получается у ФАВ? То есть однажды в Китай приехал Volkswagen и захотел делать там автомобили. На предприятии ФАВ ему сказали, ты не можешь там открыть свой собственный завод. Этот завод будет, как правило, даже на мощностях уже существующих предприятий будут твои линии выстроены. Этот завод будет в совместном владении технологиями работать. То есть ты делишься технологиями с китайцем, с китайским братом со своим. И они сами уже начинают тоже выпускать эти автомобили. Ты потом можешь делать, что хочешь. Все, уезжай. Все, закрывай завод, банкротся, что угодно. Дело уже сделано. И завод будет продолжать выпускать твои короги, твои кадьяки, которые купе и все остальное. GT он называется, да? Кадьяк GT. А тебя ты можешь уже делать... Все, ты свободен. Ты свое дело сделал. Это как у богомолов устроено. Все, пришел, сделал свое дело, она тебе голову съела, и до свидания. Jetta действительно объявила об официальном запуске. Jetta не бренд, в смысле не модель, а именно бренд. Хотя сайт по-прежнему не работает. И представители заявили, что модели производятся на мощностях корпорации ФАВ из комплектующих, поставляемых Volkswagen Group. В самом Volkswagen поспешили откреститься от связи с Россией. На вопрос... ТАСС прокомментировать публикацию этой самой немецкой газеты. Volkswagen заявили, что ни сам концерн, ни его китайское подразделение официально не поставляют машины на российский рынок. Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия, это цитата, не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения с заявлением об обратном являются необоснованными и ложными, цитируют агентство представителей трусов под каблут. Подметок, просто стелек, прихлебал подлизателей из Volkswagen, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно боятся вторичных санкций США за сотрудничество, даже за вероятность сотрудничества с теми, кто сотрудничает с теми, кто сотрудничает с Россией. Уже за это прилетит обязательно, поскольку дела у Volkswagen очень нехорошо сейчас идут в Европе на фоне общей стагнации, ну, я так называю ее, экономисты пока еще не говорят о стагнации, общей стагнации промышленности немецкой, и, в частности, автомобильной, конечно, как локомотива промышленности наряду там с химической. Вот, все это довольно забавно. Поэтому, что можно в этой связи посоветовать российским представительствам, которые укомплектованы зачастую сотрудниками, работавшими еще тогда, еще, может быть, даже с ВАГом работали какие-то маркетологи, пиарщики. Можно, я могу следующее вам посоветовать только. Я прекрасно понимаю ваши резоны. Рынок очень динамичный сейчас. вот этот бурлящий бульон автомобильного рынка, в который добавляют и добавляют и добавляют постоянно ингредиенты в виде новых брендов, новых моделей, создает невероятно конкурентную среду, среду, в которой конкуренция очень высока. И поэтому, естественно, здесь нужно иметь какие-то хотя бы аргументы для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя, если ты собираешься продавать автомобили, который заполучил внимание, может быть, даже как-то по договоренности с китайскими братьями. Там, вот. Ну, то есть это не сероимпортные автомобили, как-то с предприятия прямо вот эти все поставки. Но мой вам совет. Кричать об этом в пространстве информационном начинайте тогда, когда не просто все уже договорено, не просто все решено, не просто все бумаги подписаны, потому что то, что подписано, всегда можно расподписать. А потом, когда уже просто вот, ну, уже, ну... Но вы уже даже работаете уже там с полгодика как-то. И уже понятно, что предприятие заходит сюда мощно и уже даже начинает заливать фундамент своего нового завода в России. Вот тогда бы только я на вашем месте начинал бы по-настоящему шмалить рекламу, забрасывать сообщения в инфоповоды. ВАК, 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 вот Джета, Джета. Это то же самое, что в ВАК заходим. Иначе, ребят, все у вас развалится. Все развалится. И вот, пожалуйста, пример. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, знаете, хотел спросить, как вы считаете, через 5 лет какая самая массовая машина будет в России?
В название хотите?
Да, да, вот у меня одна идея есть, ну, не
Нет, у меня есть идея, самая массовая будет Лада Гранта.
А мне кажется, что будет самая массовая, это Лейсаны. Объясню почему. Смотрите, давайте. Самая дорогая, самый дорогой Лейсан, это какая модель?
Ли-9, по-моему, сейчас. Ну, из тех, что возится сюда.
Они, китайцы, сделали очень хитрый ход. Вы посмотрите. Они в обратку идут. То есть они сначала самые дорогие продали, потом чуть дешевле Ли-7, теперь шестерка, потом пятерка и так далее пойдет. Понимаете, да?
Я понимаю, но дело в том, что, понимаете, спасибо вам большое, но тогда надо было бы категорию определить, какая будет самая продаваемая тачка там, ну, среди премиальных, там, я не знаю. Ну, потому что самое массовое всегда будет самое дешевое. А никогда, никогда не будет самым дешевым то, что максимально технологичное. Никогда максимально технологичное максимально дешевым не будет. Соответственно, вы говорите о максимально технологичных, даже не самом бренде, а самой концепции построения, последовательные гибриды. Это максимально технологичные на сегодняшний день силовые установки. Ну и, как показывает опыт, если что-то происходит довольно долго, очень долго происходит что-то одно, то есть вероятность, что в ближайшей перспективе то, что происходило до этого момента очень долго, будет также происходить. АвтоВАЗ последние, сколько, я не помню, 96 или 98 лет, сколько АвтоВАЗ главный продавец автомобилей в России. И если это было на протяжении 240 лет, то, наверное, следующие 5 лет это тоже будет так. Так что я думаю, что все же это будет Гранта.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 9 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Каждого мужчины, каждого мужчины. Даже если вам кажется, что автомобилизм не ваш, но мы-то знаем, что это всего лишь вопрос заработной платы. Правильно? Правильно. Ну а что, нет? Что вы обижаетесь? Что, не так, что ли? Конечно, вопрос заработной платы. Да, я знаю, что у Porsche нет производства в Китае. Ну и что? Сами дураки. Ну, в том смысле, что они, значит, смотрите как. в Порше, заявили, но причем это было какое-то время назад еще, что они не будут производить автомобили в Китае, потому что их покупателям нужно европейское качество. Что это значит европейское качество? Вот это для меня абсолютно непонятная категория. Ну, во-первых, это дурацкая, на мой взгляд, маркетинговая стратегия, которая... Ну, то есть у вас или бизнес, а Porsche, ну, как бы, это же бизнес. У вас или бизнес, или мы такие все белые в белом пальто, в перчатках, и мы такие все такие вот на принципах. Ну, или бизнес, или принципы. Вот, поэтому если у вас бизнес, так это бизнес, а это рынок. А рынок — это рынок. И все дело в том, что Porsche делали это заявление тогда, когда еще только-только намечался новейший китайский технологический прорыв. Новейший. Это означает что? Это означает, что когда в Китае человек хотел динамичный кроссовер со спортивной генетикой, ну, он шел и покупал Porsche. Но дело все в том, что на сегодняшний день китайская революция техническая, технологическая, IT-революция, и те бренды, которые появились уже после заявления Porsche о том, что никогда не будут в Китае это делать, приходить в Китай вот с производством. Все, я думаю, что это связано вовсе не с тем, что европейцы хотят европейского качества. Это связано с тем, что как только Porsche придет в Китай, а это должно будет быть совместное предприятие, как у всех компаний в Китае, им придется раскрывать технические данные, делиться информацией, лицензией, производить совместно это все. И вдруг окажется, что нафиг никому такой Porsche весь белый в белом плаще не нужен, потому что есть ВАК. И все то же самое есть у ВАГа. А зачем вы нам тогда нужны здесь такие принципиальные все? С какими-то своими условиями. Так что я думаю, что китайский рынок сам просто ему не нужен Porsche. Вот такая история. Китаю не нужен Porsche, а не Porsche не нужен Китай. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, это заявление было сделано много лет назад. И тогда, много лет назад, те бренды, которые сейчас... стреляют по всему миру, не только в России. Да тот же Nissan. Их просто еще физически не было. А сейчас, если раньше нужно было, опять же, возвращаясь к среднестатистическому богатенькому китайцу, и он бы хотел Porsche, то сейчас у него есть возможность выбирать между уже и своими автомобилями, которые технически зачастую очень сильно превосходят то, что делает Porsche, в чем я лично смог убедиться позавчера на МРВ, Moscow Raceway треке. Когда мы там М5, Series и Porsche Macan сравнивали. И по многим характеристикам, в основном всему тому, что касается технологичности, и как следствие динамики, прохождения круга, разгона до сотни, торможения, запаса хода и вот таких вещей, с которыми ты сталкиваешься постоянно. Ну, прохождение круга ты постоянно не сталкиваешься, но все равно вы же устраиваете какие-то маленькие битвы свои на дорогах, правильно? Вот, по всем этим параметрам Series побивает просто на голову, разбивает Porsche. Конечно, за исключением всего того, что связано с прошлым. С прошлым, с историей, победами в Лимане, победами еще там где-то. Ну, чем-то каким-то... этими богатыми людьми, которые на Porsche ездят, спортивными школами, которые продолжают на Porsche тренировать это все. Это, я не умаляю достоинства Porsche, не умоляю. Но вот только эксклюзивности давайте не будем создавать здесь, что это какой-то культ эксклюзивности. Нет, эксклюзивности это уже давно нет. А у Porsche комплектующие тоже только европейские. Мне Тига пишет. Очень хорошо. Это прямо вот... это здорово помогло Макану показать никакие результаты по многим параметрам. Значит, европейское качество, что это? Сейчас. Сломавшаяся, давайте так скажу. Коробка на 80 тысячах пробега или задиры в цилиндрах на том же пробеге, пишет Евгений. Правда, непонятно, про какой автомобиль. Ну, не знаю. То есть я не понимаю, что такое европейское качество, извините. Всегда, когда вы начинаете говорить мне о европейском качестве автомобилей, больше того, о немецком качестве автомобилей, больше того, о качестве главного в большой немецкой тройке и главного премиум бренда мира Мерседесе, я всегда напоминаю вам результат, я не помню, какой это год, 19-й был, 18-19-й год. 52 отзывные компании, 52 отзывные компании новых автомобилей, новых, ну там, до 3 лет. И причем не по поводу того, что там вот, ну, знаете, прошивку нам нужно сделать, еще что-то, а технические проблемы, технические, с отваливающимися рулями, колесами, выпадающими стеклами, перепутанными жгутами, еще, возгоранием чего-то там еще возможным, потому что что-то неправильно там сделали. То есть все это, конечно, свидетельство, безусловно, европейского качества. Я хочу сейчас быть правильно услышанным. Я не нападаю на компанию Mercedes, не понижаю их статуса. Это великий автопроизводитель, исторически все на свете. Но это просто обычный производитель, у которого достаточно косяков, как и у любого другого. Абсолютно. Поэтому, когда я слышу про некое уникальное европейское качество... Ну, я улыбаюсь. Вы говорите мне про уникальное качество, а я улыбаюсь в этот момент. Так, Гусь за Русь, доброе утро. Приветствую, Тига 799, Денис здесь, Евгений. М13, Игорь Захаров, молодой дедулька тоже с нами. А где же все время молодая бабулька, молодой дедулька? Еще здесь Андрей Гавриш и Павел Галкин. Что это значит DCA, вот эта приставка ваша? Не знаю. МБ вот здесь выбесил тракторист, говорит. Как назвать тракториста? Мы не знаем с МБ, подскажите. Я тоже с этим трактористом периодически встречаюсь. Вот описанная ситуация. Как называется водитель трактора, который еле едет по единственной полосе, а при этом не по обочине и, ну, не съезжает, не пропускает на съездах, куда мог бы подвинуться? Спрашивает МБ. Он называется вот таким словом, которое мы не можем говорить в эфире, это слово. Но мы можем назвать его чудаком. Чудак. Ну, не чудак, конечно, но чудак. Вот так называется. Я с такими встречаюсь все время на Варварке. Знаете, такая потрясающая, очень красивая, мега-историческая улица, по которой Иван Грозный расхаживал. Он ходил и говорил, вот тут будет Зарядье парк однажды. Запиши, писарю говорил сам, запиши. Зарядье разобьем вот здесь. Он такой, ваше величество, когда? Говорит, лет через 600 разобьем здесь. В общем, и там, вы знаете ее, она однополосная, тоже по одной полосе. В каждом направлении. И самое главное, что там скорость, вот, а встречная полоса автобусная. И камеры, конечно же. И дополняет всю чудаковатость ситуации то, что этот тракторист все время проезжает парковочные карманы и повороты в гостиные дворы и там еще куда-то. То есть у него всегда есть место, куда можно вот так вот зарулить направо и, не останавливаясь, продолжить движение. Ну, по парковочному карману, к примеру. А вы такой вжим-вжим-вжим и проезжаете его. Вот. Так, вы на себя внимание обращайте, как называется, который летит по обочине. Аркан. Аркан пишет. Смотрите, вот вам, пожалуйста, кто это мне тут писал про этого, про тракториста? А, Павел Галкин. Вот отвечайте сами Аркану. Как называется... Вы сами на себя обращайте внимание, как называетесь вы, который летите по обочине. Аркан, вы реально не вкуриваете вообще, о чем речь идет? Речь идет о том, что едет чувак со скоростью 15 км в час. У него есть обочина, на которую можно свернуть, чтобы пропустить поток. Причем здесь обочечники, которые по обочине объезжают пробку? Вот объясните мне, какая связь между этими двумя событиями? Вот как вы в голове у себя, это просто потрясающе, как вы в голове у себя нашли связь между этими двумя событиями? Просто услышав слово «обочина», это, ну, в смысле... По парковочному карману вроде можно, Юрий. Но вас там за руку никто не будет хватать. Можно въехать и не ехать по нему, а остановиться на 20 секунд. Вот Юрий тоже. По парковочному карману вроде нельзя. Тогда надо ехать, просто тошнить 5 км в час и в 5 утра собрать за собой пробку из 10 автомобилей, чтобы тебя все проклинали. Это лучше. Правда же? О, господи, сколько же звонков. Да, задротов просто вот каждый раз вот так вот какую-нибудь тему заявишь, вот такую вот, ну, человеческую, обычную, И она просто как лакмусовая бумажка проявляет задротизм ваш. Ребят, ну вы что такие, на самом деле? Это же просто потрясает то, насколько вы готовы превратиться в этого.
А что вы тут? Обочина. Ну-ну.
Реально, как вы это, школьные годы прожили, студенческие? Как вас еще там не забили этими подушками? Этими жевательными. Завтра подушками для завтрака. Подушечками этими, молочными, шоколадными. Я понял, эта тема про тракториста проявила всех трактористов. И Аркан главный из них. У вас все виноваты, кроме тех, кто нарушает правила. Виноваты дальнобойщики, виноваты трактористы. С чего вы это взяли? Это из чего следует, Аркан? Вот из чего сказанного выше? Из чего сказанного выше следует, что виноваты все, кроме тех, кто нарушает? Объясните мне. Тема такая, короче. Едет медленный тракторист. Вы знаете, на трассах есть такие съезды, когда раздваивается полоса. Одна для того, чтобы там уходить направо, потом для тех, кто съезжает справа. Ну, то есть вторая получается полоса, по которой можно ехать спокойно. Ну, совершенно спокойно. Вот. Но никогда не... Есть дальнобойщики, которые двигаются туда, вправо такие, раз, уходят и пропускают всех. А есть те, кто продолжают шпарить по левой, и для того, чтобы, если тебе надо, ты меня справа вот так вот возьми и объезжай справа, давай меня, да, справа обходи. Вот, это одна и та же ситуация, и две модели поведения. Две модели поведения. Речь о том, что и у меня на Варварке те же истории тоже. Вот я еду, есть трактористы, которые спокойненько, он заруливает в поворот. Там такой поворот идет, переулок вдоль этого гостиного ряда, вот туда. Он такой заруливает туда, такой зарулил. Его четыре машины быстро обогнали. Он такой раз выехал и поехал. Молча, ему даже не мигал никто. Просто у него есть зеркала, глаза и мозг. Глаза, зеркала, мозг и осознание того, что ты тоже иногда ездишь за рулем, и ты понимаешь, что такое ехать за трактором 5 км в час. Ты это просто понимаешь. Особенно, когда, ну, все свободно, вся Москва пустая. Вот два человека, две модели поведения. Мы обсуждаем эти две модели поведения. С чего вдруг вы взяли вот ту муть, Аркан, которую вы мне сейчас присылаете? Все виноваты, кроме тех, кто нарушает. Послушайте, вы свой тракторизм, держали бы при себе, вот серьезно. Потому что так мы узнали, что у нас среди слушателей есть настоящий тракторист, причем мы точно совершенно понимаем, кто вы, Аркан, какой вы тракторист, тот, кто подвинется, или тот, кто будет ехать 5 км в час, местами снижая скорость до 4 км в час, испытывая в душе удовольствие от того, какое ты говно для всех окружающих, правда? Правда! Молодец, Аркан! Молодец! 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 циркулярная пила, самое оно, чтобы проснуться утром пятницы.
Москва, 94,8.
Власти Великобритании стали арестовывать граждан за публикации в социальных сетях, причем публикации, которые, внимание, поддерживают местное население против мигрантского засилия и, самое главное, мигрантского беспредела. Арестовали уже что-то около 3000 человек. Это к вопросу о демократической демократии и свободной свободе слова. Да, нет, возвращайте. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Если хотите ругаться, сразу не надо. Сразу заворачивайте, потому что вы помните, у меня кнопки, пульта, всего остального. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Я могу объяснить, какая связь. Для начала людей вы не дослушиваете.
И я понял, вот видите, и сейчас тоже я намерен не дослушивать. Я же, ну, сказал же вам, что у меня пульт, вы не помните, что ли? Пульт у меня! У меня пульт! Все сказанное уже было сказано. Уже все. Что вы еще хотите добавить? Я вам сказал, есть люди, а есть люди. Есть люди, понимающие, что ты тоже можешь быть вот таким чуваком за трактором. И я сам с этим сталкиваюсь, почитай каждое утро, особенно летом, когда сейчас моют постоянно. И ты просто видишь характер человека просто по его поведению за рулем. Вот и все, что тут обсуждать? Уже все обсудили. Вы начинаете мне здесь рассказывать. Вы еще хотите, то есть один тракторист мне пишет, а вы, тракторист, хотите дозвониться мне и свою тракторность в эфире доказать еще? Давайте без этого. Зачем? Лучше я сохраню вам реноме ваше. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Большое спасибочки вам за эту пилюлю в пятницу. Я просто не знаю, насколько ее ждал. Это мега круто.
Круто, вот. Я согласен.
А по поводу трактористов, вообще так водители дизельных машин называют, но неважно. У меня обычно трактористы – это те таксисты, которые едут по Ленинскому и не пускают меня никак повернуть на Гарибальди. Вот они сплошным потоком идут и идут. Ну что с ними
Ленинский, делать, а? Гарибальди. А, они по правой, которые едут.
Да,
по
да,
правой,
да, да,
а
да.
Тебе нужно уходить туда через выделенку как бы и направо уезжать туда. И
именно так, именно.
Да,
именно.
Согласен. Они и получается, что ты подвергаешься невероятной опасности, потому что ты как бы посередине останавливаешься и не можешь со средней полосы съехать. А сзади люди несутся, прямо им надо ехать, к примеру, прямо.
И более того, по нынешней изогнутой конфигурации Ленинского в этом месте, там не просто прямо, там с извилью. И это дополнительный риск.
Есть такое дело, согласен, да. Но это тоже вопрос культурки. Это тоже вопрос культурки, потому что если ты вдруг впрыгиваешь в московский трафик с культуркой, которая всю твою жизнь за рулем, ну сколько у тебя там было лет, строилась на том, что оно как-то само образуется. Вот как-то едут все, сигналят друг другу, чтобы просто, ну так, вокруг обозначает, что где кто там. Вот чисто движение по сонарам, как летучие мыши летают. Такие постоянно сигналят, просто чтобы все знали, кто где находится. И такие, так-то, как-то без поворотников, без всего. Ну, вот получается. И потом, когда приезжаешь, их нужно понять, им тоже сложно. Они просто не понимают, что к ним пристают люди. Вот он такой, ну я же прямо типа еду. Я что? То есть нет... Это называется, сейчас я вспомню такое слово, хорошее, по-моему, эмпатия она называется. Это называется эмпатия. То есть эмпатия, когда ты понимаешь, каково другому на его месте, потому что ты сам бывал на том месте, или же просто понимаешь, ну, просто по наитию понимаешь, каково оно там, и понимаешь, что там оно не очень, и ведешь себя, перестраиваешь свою модель поведения для того, чтобы чуть-чуть улучшить положение того человека, потому что ты понимаешь, каково ему. Между прочим, эмпатия, она, ну вот, люди страдают этой фигней. Может, еще дельфины. И, наверное, галапагосские черепахи, они просто очень долго живут, наверное, тоже умеют так вот. И все. Но нет, 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 не трактористы.
Моторы.
7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница. Пятница, 9 августа. 9 августа, алло, 9 августа, 20 с копеечкой дней, и здравствуй, осень, между прочим. Это так, если прямо у вас, ну, что-то как-то бодро себя чувствовали, настроение хорошее было, перспективы радужные, и все как-то вот радостно, как-то вот осень через три недели. Так, столкните «Москвич-3» BLGX-50. Как зачем? А, в смысле в этом? А мы разве не сталкивали? По-моему, Cool Ray и «Москвич» сталкивали. Алекс, напишите завтра об этом. Напишите завтра об этом сюда. Вот, вам никто не ответит. Напишите в понедельник об этом, а? Я не запомню до понедельника. А вы вернитесь потом к краш-тесту, ладно? Потому что я сейчас уже выбрал пару для столкновения. И больше того, пара уже работает. Пошла работать. Пошла, родимая, работать. Все почему? Все потому, что компания, шеринговая компания, одна из... Ну, здесь у меня написано прям «Делимобиль». Наверное, остальные тоже так начнут однажды делать. Вот, а пока что новость о «Делимобиле». В России появится новый сервис по покупке автомобилей из каршеринга. «Делимобиль» объявила платформа «Купи мобиль». Ну, классно. Это вот хорошая формула «Мобиль». «Купи мобиль», «Дай мобиль», «Бери мобиль», «Дели мобиль», «Гони мобиль». Что это? «Заверни мобиль», «Укради...» Нет, это другое. Значит, ну, это как вкусная точка. Итак, «Каршеринг» и «Точка» начинают продавать свои автомобили. Как можно догадаться из названия, сервис занимается продажей автомобилей с пробегом из собственного автопарка оператора. По оценкам предварительным, в год будет продаваться несколько тысяч машин. Как оптовым, так и розничным покупателям. Оптовым это значит дальше в такси, правильно я понимаю? Розничным это значит вам. Просто идите и покупайте. Что там продается сейчас уже? Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, Mini и другие марки официально в России больше не представлены, а там можно, можно взять. При этом больше всего предложений о продаже автомобилей Renault и Volkswagen. Со средней стоимостью до 1 миллиона рублей. Что вы покупаете? Что вы покупаете? Вы покупаете автомобиль, который эксплуатировали 6 лет, после чего его выставляют на продажу на вторичном рынке. Директор департамента, ну, неважно. Среди покупателей, которым нужны недорогие, надежные... Недорогие, надежные... После 6 лет в каршеринге надежные, значит, автомобили... Службы доставки их покупают, сервисы какие-то, таксопарки. Ну, я так и думал, таксопарки. Значит, фокус на обслуживание автомобилей на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины. То есть за 6 лет они их обслуживали сами у себя, на своих СТО, видите, сами на своих. Полный пакет сопроводительных документов, которые скажут, что действительно он 6 лет. Значит, а пробеги там какие? Вот насчет пробегов ни слова не сказано, с какими пробегами. Но есть несколько цен на несколько моделей. Это такие просто выставочные варианты, витринные, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Я взял один из таких витринных вариантов и превратил это дело в голосование. Итак, вам предлагает компания, значит, купить автомобиль, бывший в употреблении 6 лет не у сотрудника офиса, который понимал, что, ну, контролирует состояние автомобиля, а каршеринговый. Я ни разу не ездил на каршеринговой тачке. Ну, в смысле, не брал. Я держусь подальше от этой истории, в принципе. Ездил несколько раз, ну, с коллегами. Там кто-то куда-то едет из аэропорта. Давай подбросим. Давай. Ну, и поехал. Честно вам скажу, впечатления разные, но никогда не восторг. Никогда не восторг от автомобиля. Значит, а если 6 лет вот он проездил, я взял автомобиль, который неизменно входил в топ продаж, среди кроссоверов вообще топчик, ну и всегда входил в десятку самых продаваемых автомобилей в России, тогда, когда здесь был представлен набор европейских автопроизводителей, японских, корейских, американских и румынских. Называется автомобиль «Каптюр». Он не очень имеет отношения к европейскому «Каптюру». Это наш «Каптюр», который «Дастер», на самом деле. Ну, вы знаете, просто с красивеньким таким кузовом. И вот, вот эти самые, безусловно, честные, добрые люди из каршеринга продают его 2017 года автомобиль. за 890 тысяч рублей. 890 тысяч рублей каптюр из каршеринга. И эти 800... Ну, я думаю, что они же не, ну, там, не дураки, я надеюсь. Были бы дураками, они бы, наверное, не доработали до таких должностей, когда они руководят целыми направлениями там. Они умные люди, они, наверное, знают, какой рынок сейчас. И, наверное, они понимают, что автомобиль из каршеринга и автомобиль у первого или максимум второго владельца — это два разных предложения. И какое-то из них должно быть выгоднее с точки зрения цены. Я думаю, что, наверное, выгоднее должно быть предложение по каршерингу. Ну, то есть оно должно быть действительно интересным финансово настолько, чтобы человек перестал думать о покупке автомобиля у одного владельца, который ездил сам один на этом автомобиле, и купил автомобиль, который поимели тысячи людей за 6 лет. В хорошем смысле слова, ну, они имели, они же не владельцы этого автомобиля, они имельцы автомобиля, они его какое-то время имели во владении. Вот, и сейчас нам осталось только выяснить, а сколько стоит комплектации. Нет, внимание, это не очень, конечно, релевантное сравнение будет сейчас, потому что я буду брать какую-то комплектацию автомобиля, Каптюр. А в каршеринге... О, кстати, а вы ездили в каршеринге? Какие там эти комплектации? Я думаю, что какая-то начальная, правильно, должна быть? Какая-то стартовая комплектация. И по оснащению. Хотя, может, я ошибаюсь. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста. Каптюр 17-го года. Сейчас мы найдем его. В продаже всего... Значит, год 17-й. Точно, вероятно, там коробка не механика в каршеринге, правильно? Пробег не знаю какой, двигатель тоже не знаю какой. Ну, просто посмотрим все, что есть. Вот все, что есть. И теперь отсортируем по возрастанию цены, чтобы начать с самых-самых-самых выгодных предложений. Да, я слушаю вас, у вас есть Каптюр 17-го года. Доброе утро.
Да, добрый. Московская область. 2 недели назад первый раз попробовал каршеринг, давно хотел. Угу. Вот, опыт, ну, в общем и целом позитивный, задачи свои выполняет. Угу. По поводу комплектации, значит, туда, до точки назначения ехал на Кулрей. Угу. Вот, прошлого поколения, который не самый новый. Я так понимаю, что это самая бичевская комплектация, потому что там... Регулировка сидения механическая, механика. Половина кнопок отсутствует, панорамы нету. Короче, только мультимедиа, подогрев седалища. И, собственно, и мультируль там еще был. Вот, в принципе, и все.
А состояние автомобиля? Состояние?
Слушайте, состояние, вот единственное, что меня, я очень трепетно отношусь к чистоте и вообще сам по себе такой. Поэтому вот этот вот момент меня не очень порадовал, когда садишься там, кружки какая-то.
Ну, это... Ну, да.
Угу. С этим, ну, как бы в каршеринге, я считаю, надо мириться, да?
Да, абсолютно, то, абсолютно, абсолютно.
И точно. Просто моешь там, да. там по себе. Вот. А обратно я ехал на Cherry Tiggo 7. Угу. А, я так понимаю, тоже абсолютно бичевская комплектация, вот, потому что там ровно примерно то же самое, что и в Кулрее. Вот. Угу. А, в общем и целом, смотрите, у меня поездка, я не знаю, куда нужна.
Да, ну, давайте, да, почему, чтобы, ну, просто понимать.
Слушайте, так как у меня получается стажа где-то около 12 лет, по-моему, вот, у меня получилось, я ехал 1:10 туда, Делимобил это был, 1:10 я ехал туда, 40 минут обратно, 1:10 у меня туда вышел на 960 рублей, а обратно вышло 720 рублей. Насколько это дорого, недорого, но считая то, что я просто в центре Москвы должен был находиться, то за учетом парковки, я считаю, очень оптимальный вариант.
Есть такое дело. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Я открыл каршеринг и, честно говоря, значит, смотрите, ну, в смысле, не каршеринг я открыл цены на автомобили. Сейчас я допишу в условия, говорят, что будет выгодно. К примеру, на Renault Captur 17 года стоит 890 тысяч. 890 тысяч. Комплектация. Значит, средняя цена на эту модель. Средняя цена на эту модель от частного продавца. Овца. 1,1 миллион. 1,2 миллиона. 1,2 млн. Таким образом, вот что мы выяснили. Мы выяснили, что 800... Сколько он сказал? Я сказал, сколько? 890? 890 тысяч — это где-то на 200-300 тысяч дешевле, чем автомобиль. Но на самом деле больше. 200 это минимум. А может быть и на 600 тысяч, потому что я смотрю, есть Каптюры 17-го года по 1,5 миллиона вообще. Это же надо же такое. Ну, правда, ну, мотор уже 2 литра 143 силы. Поэтому я беру так. Я беру среднюю цену 1,2 миллиона. Давайте не 1,1 миллион, а 1,2 миллиона возьму. Все, 1,2 миллиона. Не от, а вот 1,2 миллиона. Все. Средняя цена на эту модель от частного продавца 1,2 миллиона. Все, теперь будет понятно, теперь понятно хотя бы какая-то, вот насколько это будет дешевле, какой дисконт. Самый дешевый Каптюр, который я нашел сейчас в продаже, его даже не стали расклеивать из такси, он токсичный, с токсичной полосой. 198 тысяч пробег, я думаю, жулят, больше должно быть, но за 6 лет, ну уже почти за 7 лет, должен был больше накатать, вероятно. 920 тысяч рублей. Он официально прямо из такси. 114 сил с маленьким моторчиком. 1,6, 114 сил, вариатор. Привод передний, он не полноприводный. 920 тысяч рублей. Вот бы еще узнать в каршеринге, они какие там, ну, хотя бы по мотору. 143 силы, полный привод. Или передний, не знаю. Потом следующая цена 1,95 миллиона, но это тоже, наверное, из такси. 1,175 миллиона, 250, 290, 300, 370, 390, 400, 445, 1,448 миллиона, 1,500 миллионов, 1,520 миллионов, 1,530 миллионов, 1,540, 590. Офигеть. 1,600 миллионов. Так я, подождите, я 1,200 миллиона, я неправильно сказал, средняя. Сейчас надо взять максимальную. Максимальная цена, значит, самая. 1,850 миллиона, прикиньте. Человек реально продает 17-го года Каптюр с пробегом 131 тысяча километров на механике. На механике. Двухлитровый. За 1,850 миллиона. Товарищ. Механика. Товарищ механика. Ну, 1,850 миллиона. Тогда получается... Средний должен где-то 1,3 стоить, а не 1,2. 1,3 миллиона. Ладно, бог с ним. Будем считать, что это как бы заскок какой-то. Ну, в общем, примерно такая история. Это когда... Нет, все-таки я поправлю. Извините, я в объявлении поправлю. Ну, в смысле, в заявлении краш-теста, чтобы было по-честному. Не 1,2 миллиона. Средняя цена на эту модель от частного продавца... Я вилку поставлю, ладно? Простите, пожалуйста, давайте я вас послушаю. А пока чуть-чуть подправлю в телеге. Щукин и все, вот где голосовать. Щукин и все, телеграм-канал. Там идет голосование, прямо сейчас заходите и выберите свой каршеринговый Каптюр. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Мне с начала лета в Сити я зарегистрировался. Предлагают очень по дешевой цене в каршеринге Каптюр и Арканы. Я их беру почти каждый день. Они, на самом деле, вот по ощущениям езды все разные. Есть очень хорошо, которые мне нравятся, идут. Есть, которые, вот, как я уже говорил, тупят. Mm-hmm. Но вот цена 800, я вам скажу честно, если бы у меня бы не сносился бы гараж, я бы себе купил бы. Я думаю, что в гараже бы я бы, ну, если бы там совсем до хорошего состояния не довел, но я думаю, что там бы... подкрутил бы его, и вот цена, конечно, я считаю, что вот я буду...
То есть 890 таком... тысяч каршеринговый, шестилетний, это, тем не менее, интересно.
Я бы взял бы себе.
Все, понял, хорошо, принимаю. Я здесь даже спорить не буду, потому что, честно говоря, мне нужно сейчас эти глазные яблоки обратно в орбиты вставить. Я увидел цены сейчас продающихся автомобилей. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Скажите, пожалуйста, могу высказать свое мнение по поводу подержанных автомобилей?
Конечно, мы вот об этом и говорим сейчас, да. Я буду вам очень благодарен за это.
Пожалуйста. Меня зовут Юрий, Москва.
Да.
Вот я считаю, Роман, что жену можно брать и с пробегом, но автомобиль только новый.
Вот это я очень уважаю эту позицию. Спасибо вам большое, Юрий. На этом основании даже однажды компания Aston Martin... Это Bentley были? Нет, по-моему, это были Aston Martin. У них был такой рекламный плакат. Офигенный, да, красивая, длинноногая. В пеньюаре полупрозрачном, на самом деле прозрачном. В таких этих стрингах почти незаметных. Такая стоит задом, повернувшись к тебе. И так ногу задрав, так вот, значит, в каблуках таких вся, на барную стойку такая, ногу. Ну, то есть, ну, понятно, что вот, ну, к чему она призывает, конечно. Она призывает спасать демографическое положение человечества. Вот, и такая подпись этого гласит этого всего безобразия. Да, ты у нее не первый, но разве тебя это волнует? Такая подпись. И это была как раз реклама продажи, официальной продажи подержанных автомобилей. По-моему, Aston Martin был. То есть, как бы, ну да, ты не первый владелец. Но какая разница? Ёлки, ты посмотри на эту прелесть. В общем, средняя цена на эту модель от частного продавца от 1,2 млн до 1,8 млн. Все, я поправил. Ой, а почему так криво я поправил, что оно не поправилось? Подождите. Средняя продавца. Вот. От 1,2 до 1,8 миллиона. Да елки-палки, что-то мне все время не получается нормально. Все, получилось. Теперь мы знаем вилку ценовую. И мы знаем, как продает каршеринг. Хорошо бы, я точно знаю, что у нас есть Иван. Иван, я обещаю сохранить ваше инкогнито. Хорошо бы, чтобы вы позвонили или написали. В вашем шеринге за 6 лет сколько автомобиль пробежит? У вас же тоже каптюры есть. Ну, просто комплектация там, все остальное. И такой чисто дружеский совет не для эфира. Стоит ли брать вот с таким дисконтом? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро всем, Роман, вам тоже. Я бы лично, конечно, однозначно не брал автомобиль из каршеринга. Прежде всего, почему касательно каптюра? Потому что там стоит вариатор. Не то, что я к вариатору отношусь плохо. У меня лично в пользовании был X-Trail Т-31, который я отъездил 150 тысяч, отдал племяннику, и сейчас у него пробег 330 на родном вариаторе. На родном.
На родном. И ничего не делалось, ни профилактик там, ну, вообще ничего
такого. Но когда я видел, как ездят на каршеринге...
Конечно.
Это просто...
И причем не специально ездят, а потому что очень часто это молодые
потому
водители, у которых нет опыта.
Время.
И время, и опыта нет.
Ну, смысл такой, что это просто полутруп. Поэтому это мое мнение.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Цена Ахтон. Брал новый Каптюр в 21 году за 1 200 000. Но вы вспомнили, тоже Айч тут сообщает, в кредит на 5 лет. Значит, выплачиваете до сих пор кредит, получается, за новый. Но зато сейчас вы выплатите кредит и сможете продать его за столько же. Ну, как, ну, минимум. Нет, подождите, у вас 21-го года. Вы что, 21-го года Каптюр сейчас стоит, наверное, 1 400 000. Или 3. Но если 17-го 1 800 000 просит чувак какой-то. 17-го года 1 800 000. Кстати говоря, там у них еще есть автомобили, не Каптюром единым. Мини. Правда, мы не понимаем, какой мини. Ну, наверное, Купер будем считать. За 1 380 000. Это все автомобили 17-го года. Hyundai Solaris, правда, 16-го года. 780 тысяч рублей. Mercedes-Benz E-класс 18-го года. За 2,6 миллиона рублей. Автомобили на новой платформе предлагают по фиксированной цене, обещают оказать помощь с лизингом. Автомобили на новой платформе. А, в смысле, это на продажной платформе. Продают по фиксированной цене. Вот реально, я тоже, вот тоже согласен. Вот кто-то мне написал, вот перекупы теперь все передерутся, Денис пишет. Абсолютно точно. Я думаю, что это такая кормуха для перекупов. Потому что они, ну, если дисконт такой, а машина была в каршеринге. Тебе же потом не обязательно рассказывать владельцу следующему, что она в каршеринге. Просто приводишь в порядок, вкладываешь в автомобиль 200 тысяч, чтобы визуально привести его в порядок, купив его за 900 плюс 200, 1 100 000, и продаешь за 1 400 000. И вот 300 тысяч на тачке уже поимел ты сходу, сразу. 1 400 000 – это очень в рынке, потому что мы видели, максимальная цена доходит до 1 700 000, 1 800 000. Это, мне кажется, что прямо вот... Ах, зачем я не перекуп? Так хочется спеть песню. По 300 тысяч-то на машине заработать. Вот так вот в неделю 5 машин продаешь, 1,5 миллиона. А вот так вот в месяц по 1,5 миллиона-то, это уже 6 миллионов в месяц зарабатываешь. Просто на коптюрах на каких-то, а? Видите? А вы что делаете? Троллейбусы водите, алюминий свариваете, да, там на производстве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Павел, Москва.
Да, Павел, слушаю.
Вы когда рассматриваете там на Автору или где-то еще в объявлениях автомобиля, там самая дешевая цена и самая дорогая цена, вы можете не брать в расчет. Как правило, эти цены инициированы автопродавцами.
А я и не беру, я поэтому среднюю и говорю, я беру самую высокую, самую низкую, а между ними среднюю назначаю. Вот это и есть примерно цена.
Приблизительно, потому что самая низкая цена специально сделана, когда вы приходите сдавать машину в трейд-ин, вам показывают, что ваш автомобиль есть намного дешевле, чем вы хотите. А когда вы к ним приходите покупать машину, они вам показывают, что у них цена не завышенная, есть дороже, понимаете?
Есть дороже. Согласен.
Специально, это все специально делается, как бы. Mm-hmm. Да, надо брать что-то среднее сразу, потому что это реальные люди продают, и тогда уже понимать, какой рынок на самом деле.
Понял, спасибо большое. Я неправильно написал. Сейчас я переправлю, но уже не буду в эфире, тем более, что эфира в этого осталось примерно 14 капелек. Я сейчас уже перепишу, пишу средняя цена 1 100 000 800. Это же не средняя цена, это вилка. А между 1 100 000 800 средняя цена получается 1 350 000, где-то 1 400 000, правильно? А вы знали, что модель Каптюр в Европе пишется как Каптюр? Потому что у нас читается как Сортир. Ну, как Сортир не читается, тем не менее. Ну да, Каптюр европейский пишется через Си, первое. А у нас через Кей. Ну и, а вы знали, что Каптюр европейский это не Каптюр? Ну, в смысле, и российский это два разных технических автомобиля. Внутри европейского Каптюра лежит Клио, а внутри российского Каптюра лежит Дастер. Там внутри у него Дастер. То есть, на самом деле, просто взяли Дастер и натянули на него. Натянули на него кузов Каптюра. Пришлось растянуть его там все. Спасибо, Бон Джови Джон. Вот, Бон Джови Джон прислал мне эту картинку. Я не мог в эфире ее искать. Вот она. Видите, я помню. Да, это Астон Мартин. Вот эта девчонка. И это самая подпись, что типа, ну да, ты у нее не первый. Но, черт возьми, разве тебя это волнует? Сейчас я перекину себе в телегу. Щукин и все, продолжается голосование в телеге. Щукин и все. Каршеринговый, но очень дешевый Каптюр против отчастника, но дорогого. 11% сейчас готовы купить каршеринговый с таким дисконтом. Заходите, голосуйте, пожалуйста. Мне Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.